Но вот какой вопрос меня беспокоит. Ежели Бога нет, то спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле? Сам человек и управляет, поспешил сердито ответить на земле. Сам человек, поспешил сердито ответить бездомный на этот не очень ясный вопрос.
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете
«И Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против».
Лучше бы сам человек управлял, а то компьютер что-то подвисает, начинаются какие-то повторы. Что ж такое-то? Сам человек и управляет. Я как бездомный. Сергей Степанов, Сергей Пацашвили и Андрей Поляков у нас на свободе в программе «Атеисты против». Надеюсь, мы не будем зависать и повторяться очень часто в этой программе. Ну, что это компьютер у нас? Перегрелся, что ли, потому что жара в Тамбове. 8 800 333 1706. Телефон прямого эфира. Можете к нам дозваниваться и выражать свое возмущение или восхищение, хотя первое как-то более ожидаемо. О чем же мы сегодня поговорим, Андрей Поляков, хочется вас спросить.
Здравствуйте, друзья. Мы хотим сегодня поговорить о разных экстравагантных, экзотических таких сектах, которые одно время на Руси существовали, может быть, остатки где-то и сейчас остались, вот. Но они в основном процветали, если можно так сказать, в 19 веке, там, в 20-м, вот, и в нашей области, кстати говоря, был такой...
В Тамбовской области вообще рассадник.
Гнездовье. Да. Да. И вот, мы недавно об этом узнали из большой статьи нашего товарища, вот, и решили... эту тему, значит, более широко осветить.
Статья про скопцов. Да. Да, это люди, оказывается, были такая довольно разветвленная секта. Я ее называю православной сектой. Почему? Имею право, да, такое говорить, вот как-то нехорошо, да, потому что...
Конечно, нехорошо.
В основном люди-то из истории, да, это понятно. Они почему из секты? Они же, ну, такая изуверская, можно сказать. Ну, что ж тут, отрезали половые органы. Ну, что, ну, своим последователям.
Ничего тут изуверского нет.
Ну,
это... Нет, я готов с этим поспорить. Я считаю, что это что никакое думаешь, не изуверство. Да. Нет, нет.
Чем больше религиозные люди отрежут себе, значит, причинные места, тем лучше, потому что следующего поколения уже не будет. Они вымрут просто как класс.
Это
останутся,
да,
только, значит, вполне себе жизнеспособные половозрелые атеисты. Но я понял вашу хорошо идею. Да. Идея. Но не дождетесь, как говорится, потому что... Но я, опять же, почему... Извинят меня православные, но это просто по определению так. Эти люди были очень набожными православными прихожанами, да, они строили храмы на свои деньги, там, да, они до сих пор стоят, эти храмы,
да,
на которые эти сектанты построили, да, вот. И при этом у них были какие-то совершенно чудовищные там воззрения, да, о том, что вот человек, мужчина, если оскопит себя или там ему помогут это сделать, значит, только так у него шанс есть в Царство Божие как-то попасть, иначе, ну, грех, грех, что же делать. Вот, и это было очень, как выяснилось, да, вот в результате этого исследования, разветвленное, богатое, неподсудное, потому что они подкупали судейских там и чиновников, да, причем даже в министерствах в Москве. Вот это самая секта, да. Я после того, как вот это узнал все от автора статьи, ну, да, все, что он рассказывал, я понял, почему в России так боятся и ненавидят сектантов. Потому что, ну, реально, русские вот эти секты, изуверские в особенности, да, это что-то невероятное. Мне кажется, в мире, ну, может быть, ну, и было что-то подобное,
слушай, ну,
но у нас это особенно.
Звучит ничего нового, да, там, посмотрим, например, Ориген, автор сочинения «Против Цельса», да, кстати, он сам себя, добровольно оскопил, да, потому что в молодости пользовался большим вниманием у женщин, и ему это не понравилось. Потом он, правда, жалел, говорят об этом, но вот факт.
Ну, жалел, не жалел? Нет. Дело в том, что действительно вот эта история с ограничением себя в сексуальной жизни, она абсолютно не новелла такая, которая пришла в голову этому крестьянину Селиванову, который был основоположником вот этой секты скопцов. Да, и вот Сергей очень, кстати, вспомнил про... древнего, можно сказать, да, почти античного.
Ну, да, это раннее средневековье.
Тоже такой же, в общем-то, сектант, тоже такой же, как они там назывались-то их раньше.
Ну, Оригена вообще причисляет нас, если не ошибаюсь, к арианам.
Вот, ну да-да-да.
Но вот. Подождите, давайте, а то сейчас наши православные или вообще слушатели с богословским образованием нас осудят, да, и мы закопаемся опять
не
в споры,
судите,
потому что
да не судим будет.
Часть учения Оригена осуждена церковью православной, да, вот не все его учение осуждено, но часть осудила православную церковь, поэтому он такой же богослов древний, но не, на него ссылаться это не, но, значит, хороший тон.
Ну,
значит,
слушайте,
вот вы верующие.
Это было зарождение христианства, это был его, как раз этот момент его роста и развития, это как раз вот детство христианства, да, когда оно вот пыталось вылезти вот из этой своей скорлупы, распространиться, понять, что оно из себя представляет, как-то расставить вот эти акценты самому себе, ну, христиане, да, должны бы, хотели понять, что такое, что они такое, да, во что они верят, что для них Бог, что вообще такое Бог. Вот эти все вопросы каждый верующий, в принципе, постоянно себе задает, потому что ответов на эти вопросы нету, потому что эти вопросы, они такие, в общем-то, риторические. Вот,
Подождите, ну богословы как раз и искали ответ на этот вопрос и представляли искали, да, свои богословские какие-то мнения.
Совершенно
а уж
верно.
Людям оставалось как-то принимать, спорить, выдвигать свои. То есть это так религия и живет. Да. А вы говорите, давайте об этом вообще ничего не говорить.
Да
ну, как же не говорить?
Мы только делаем, что говорим. Нет, мы говорим только о том, что все эти размышления, они абсолютно делались на ровном месте, на основании абсолютно непроверенных источников, на абсолютно основании каких-то вот преданий, фантазий предыдущих людей.
И так мозг работает, слушай.
Да.
Ну вот ты смотришь на солнце, да, оно встает на востоке, садится на западе, и ты, да, у тебя никаких других данных нет. Ты себе выдумываешь систему, как это работает, понимаешь? Ну
совершенно
просто мозг. Ты же не можешь полететь на солнце, посмотреть со стороны, да, с луны там замеры какие-то сделать. Да, все это твои измышления. Ну так и наука работает.
Ну наука что? Работает немножко по-другому.
Неполные данные, да, которые как-то надо систематизировать. Систематизировать и сделать
именно
какие-то выводы.
Но наука работает немножко по-другому, принципиально может, по-другому, потому что, во-первых, у нее вообще для начала есть какие-то точки отсчета и есть нечто, над чем вообще стоит раздумать. Бог – это вообще непонятно что. И все богословы в конечном итоге приходили к тому, что объяснить это невозможно, рассуждать об этом.
Не все богословы, а только агностики. Агностики наоборот говорили, мы сейчас вам все объясним, и только мы понимаем.
Но в конечном итоге, в общем-то, богословие пришло к тому, что объяснить Бога, понять Бога нельзя, объяснить его логически невозможно, и поэтому заниматься этим, в принципе, не стоит. Я вообще не понимаю, для чего открывают сейчас, там, в 21 веке, кафедру богословия, когда уже, в общем-то, это вопрос, можно сказать, закрыт.
Мы вернемся
семинариях на 200 лет
назад. Обязательно
нужны.
Нужны в каких-то светских
Хорошо.
Учебных заведениях, не совсем понятно, зачем это, я с тобой согласен.
Мы говорим о том, что вот эта история, когда люди рассматривают свои сексуальные способности как нечто грешное, оно возникло отнюдь не в 19 веке. Это давняя история, и люди постоянно, вот если Библию немножечко там почитать, эта история возникала всегда. Вот это противоречие между тем, что, во-первых, тебя создал Бог, и каким он тебя создал, друг мой, если он тебе что-то там сделал, гениталии какие, да, это и сказал Бог, что это хорошо, да, у Бога
вот, видишь,
не может быть
тебя,
плохо.
У тебя какое-то правильное воззрение.
Конечно,
по этому
нет,
поводу.
Ну я...
Вот откуда у них эти чудовищные были?
Ну, вот в том-то и дело. Но, с другой стороны, да, если у человека, ну, если человек сделан двуполым, если его воспроизводство совершенно очевидным образом, да, создано таким образом, что мы должны совокупляться с представителями противоположного пола.
Не и... должны, но можем.
Ну,
что значит, должны,
просто
что?
Обязаны. Да мы просто обязаны.
Какой, кстати?
Вот.
Ладно, сам Адам и Ева, деваться было некуда, там, как говорится.
Нет.
А остальные
ну, слушай, мы же забываем, что завет Бога. Плодитесь и размножайтесь.
Вот Адам и Ева, да,
вот.
для них. А потом были случаи, когда, ну, например, это же история, которая через всю Библию проходит, когда у выдающихся людей не было детей, не было наследников. Там, случалось, у Авраама, например. Да, и он страдал из-за этого, потому что старое такое представление, что если нет детей, то и смысл-то вообще, зачем ты жил тогда?
Так у тебя правильно, нет потомства. Так правильно, потому что...
Бог ему давал смысл другой совсем, да, но потом давал и детей на старости лет. Но, опять же, не всегда.
Инстинкт не всегда. Жизни, заложенный в это самый такой мощный инстинкт, это как раз размножение. Это самое главное, это вот единственный, собственно говоря, смысл жизни человека, это именно передача вот своих генов.
Но вы человека не сводите до кролика просто.
Да, человек в этом
смысле. Вот у них смысле... гораздо больше тогда смысла в жизни, потому что они могут приносить потомство чуть ли не два раза в год. Нет,
здесь от количества не зависит.
Как это не зависит? Никак не зависит. Слушай, сейчас до сих пор известны случаи, что в мире несколько миллионов потомков одного какого-то египетского фараона, потому что у него было множество жен. Или там чингизидов, вот они сейчас исследуют, да, потомков Чингисхана довольно много в современном мире.
Да,
вот,
где-то
так,
около 6 миллионов там,
по-моему. Например, да, и люди могут себе сейчас генетические исследования проводить и говорить, о, мой предок Чингисхан. Да, да, да. Так это считалось как раз, вот и круто-то, да, тысячу лет пройдет, а у тебя будет 6 миллионов потомков.
Да, и, собственно говоря...
У Адама 7 миллиардов потомков, круто
же. Бог же говорил, что, кому он говорил, что у тебя там будет это, потомков, как песка на
берегу. Авраам, как раз, да. Вот которого Авраам, не было детей.
Вот Аврааму обманул, что ли?
До 90 лет.
Ну, неважно. Речь идет о чем? Что для человека всегда было важно размножаться и плодиться, и воспитывать детей, и чем больше, тем лучше. И это всегда было и гордостью, и чем-то таким, что действительно, что человек ставил на более высокую планку, чем людей, которые не способны к размножению, и тех даже вообще третировали, да, неспособных к этому. С одной стороны, да, и все...
Их так, кстати, и одновременно унижали. Вот он способен. Его кастрировали, и, значит, в гарем к царю, который победил. Причем они делали из истории, интересно, когда они побеждали какое-то царство, они не убивали, например, ну вот про Израиль так несколько случаев было там написано, да, царя, например, ослепили, его сыновей оскопили. Там, да, и вот они теперь поступают на службу к новому царю, но уже потомства у них не будет, у этого царства не будет, ну, то есть законных наследников таких. И это еще способ унижения.
Да, эта история такая, да.
Кстати говоря, для наших библейских слушателей, если для вас противна вот эта сама тема там оскопления, кастрации и так далее, то вспомните, кем был пророк Даниил, например. Да, вот он же был взят как раз молодым человеком и как раз оскоплен, значит, царем Вавилона, и несмотря на это стал великим пророком. Да, не было у него ни жены, там он был, да, там высоким чиновником и так далее. Кстати, это тоже способ, возвращаясь к нашим тамбовским тут скопцам, достичь какого-то веса в обществе, потому что евнухи, они пробивались, как говорится. Да?
Ну, это одна сторона. Ну, еще раз.
Хочешь быть министром?
Мы продолжаем.
У меня тут жены 100 штук, да?
Слушайте.
Не могу допустить тебя, все. Хочешь быть министром? Давай, на операцию.
Слушайте, ну чик-чик и министр. И параллельно, да, все, ну, вот эта библейская история, да, она говорит о том, что и не только библейские, другие религиозные вот эти истории, они рассказывают нам о людях, которые, об аскетах, которые в себя ограничивали во всех этих радостях жизни, ну, в том числе и в еде, да, и в одежде, и в каких-то таких условиях бытовых, в том числе и, ну, это вот монашество, да, в том числе и, как это называется у этих, у попов, вот это, когда они отказываются от, забыл это слово такое латинское.
А, католические священники,
да, священники, целибат. Целибат, да. Вот.
То есть обет безбрачия.
В принципе, это все по сути своей одно и то же. Только просто единственное, что ребята, те, о которых мы сейчас говорим, о скопцах, они довели это до логического такого конца. Они довели абсолютно, ну как, можно сказать, они вот такие радикалами оказались, да, крайними ребятами, которые и в каком-то смысле, я считаю, что они... даже достойны большего уважения, потому что они действительно пожертвовали. Не просто там, знаешь, потому что, ну, у каждого монаха есть, а если есть возможность, да, там, немножко согрешить. А если мы почитаем какого-нибудь там Боккаччо, Тут, там это народ.
Там монахи там, в этом спецы вообще.
Что монахи, что монашки. Там все нормально с этим.
Ну, да, я как раз сейчас читаю Декамерон.
Между прочим, оказалось, я тут в этом месяце съездил в наш Умёцкий район. Так там до сих пор, в Тамбовской области, до сих пор жива легенда, такая очень, ну, то есть нам несколько человек ее рассказывали, что вот у нас, смотрите, вот здесь вот женский монастырь был, а здесь мужской. Угу. И там был у них подземный ход. И монахи ходили к монашкам, а вот здесь вот, видите, озеро. А там монашки топили своих незаконно рожденных детей, и теперь там всякие звуки. То есть это прямо очень распространенно, причем и почти это... в каждой области, где есть, да, были, да, какие-то, да, монастыри женские и мужские на расстоянии там нескольких километров.
И боюсь, что это не легенды. Я думаю, что это вполне себе реалистичная такая вещь. Вот. Мы вот как раз об этом.
А мне кажется, что легенды, но они вот как раз показывают отношение людей к особому аскетизму. Потому что они сами не могут себе представить, как это я верна мужу, а он там уехал на заработки, 2 года его нет. С какой стати там, да? Ну, то есть есть поговорки специальные русские. Несмотря на то, что мы говорим, такой уж прям святой, невозможный русский народ, Русь святая. Да нет, ребят, ну что-то вы, снохачество слово, знаете такое? Погуглите, да, узнаете. Например, когда узнаешь, как жил этот святой русский народ, ну просто... волосы дыбом встают.
Ну, только вот, на фоне сказанного выше, конечно же, вот эти скопцы, они выглядят реально святыми, да? Ну, хотя бы вот в том плане, да, что они действительно реально отказались от секса и от деторождения.
Ну, там, наверное, не все отказывались. То есть была верхушка, которая все-таки позволяла себе, оставляла собой привилегии сохранять.
Нет, там, понимаешь, ведь при... Когда, значит, некие органы удаляются, то у человека меняется, он внешность меняется, гормон уже не вырабатывается, соответственно, он становится более женоподобным. То есть это дело не скрыть. Голос меняется, как у Оригена, да, ты же говорил, что у него там это фальцетило он чуть-чуть. Вот. Поэтому тут в данном смысле невозможно слицемерить. Понимаешь, это какой-то там папа римский мог притвориться там святоший, да, а на самом деле иметь там...
Слушай, это не сестру. Совсем... Я вот отказываюсь тут принимать вот этот довод о том, что вот это лицемерие, а это искренность такая. Потому что когда человек сделал что-то непоправимое, да, он может и хочет и колец, как говорится, а возможности да, это и нет. Поэтому, кстати, например старики такой, да. Уж такие бывают поборники нравственности и морали, да, когда уже у самих ничего не работают, они вот сидят, вот пошла проститутка, вон за юбка-то у ней короткая, потому что она ей завидует, сидит. Ну просто ей бы хотелось самой, так не может уже. Поэтому, слушайте, и в этом как раз и есть настоящее лицемерие, потому что ты не можешь чего-то подобного, да, и поэтому вот из-за зависти ты обвиняешь всех остальных.
Да, еще больше, вот когда как... не можешь, а в молодости шалил только так еще.
Например, вот да.
Пример из истории нашей литературы Лев Толстой, да, но... то есть он... В старости уже стал моралистом, да, осуждал там все это, да, а в молодости был еще ого-го какой.
Ну, кстати, сказать про, как рассказывают про тех же самых скопцов, что, в общем-то, у них какие-то, там у них было несколько разновидностей, значит, кастрации, и, значит, да, и поэтому кто-то из них еще был способен, и поэтому, конечно же, очень трудно победить, и, в общем-то, они тоже не были в этом отношении абсолютными святыми, и все равно, да, голова...
Я вообще не называю святым. Человека...
Слушай, если
ну,
бы...
Я просто с библейской точки зрения. Я однажды задавал такой вопрос тоже, ну, когда я был таким молодым верующим, там, да, мне тоже было интересно. Еще когда по молодости, знаешь, там уж гормоны тоже кипят. Вот, я говорю, а что же вот в Библии, смотри, ну, вот есть же какие-то особые посвященные там пророки, священники, читаешь про священников, про сыновей там какого-нибудь Илия, ну, то есть он Илия, я не знаю, как там склонить правильно, да, а они блудили с женщинами, женщины приходили в храм, они там, ну, значит, у мужчин мясо брали, а потом наедятся, как эти откормленные тельцы, так, на подвиги тянет, они женщин там, значит, ну, соблазняли, или я не знаю как. Этот старичок сидит, не знает, что сделать, не мог их там как-то приструнить, сыновей своих, да. Я думаю, слушай, а что же не была дана заповедь-то? Ну, если ты такой священник посвящен, ну, давай тебе евнуха сделаем из тебя, да, и вот, да, по крайней мере, таких у тебя не будет грехов там уж неприятных. Так нет, потому что Бог как раз так и устроил, чтобы не было вот этого вынужденного смирения какого-то, да, а было сознательное отношение к тому, что правильно, что нет. Потому что если человек, ну вот представь себе, какой-то слепец, да, который не очень видит, он такой говорит: слушайте, вообще то, что вы смотрите там вокруг себя и видите, все это так отвратительно, ужасно, вы такие ужасные грешники, вот посмотрите на меня, я слепец, да, я праведный, да, вот он... Понимаешь, у каждого свои искушения, у зрячего свои, у незрячего свои, да, просто. И сказать то, что я имею физические ограничения, поэтому я там праведнее или святее тебя, потому что у тебя их нет, да, это неправильно, потому что у него и больше искушений.
Это заключается лицемерие христианства, да, то есть, с одной стороны, человек должен постоянно искушаться, но христианство, я думаю, оно доведено до пика, да, то есть он обязан искушаться, но при этом как-то должен не поддаваться искушению.
Нет, он... Слушай, вот был такой, кстати, еще... забавный случай, когда монахи в, по-моему, в Англии где-то, ну, на островах там, в Ирландии, я не знаю, у них был такой способ. Они, чтобы сексуальное возбуждение побеждать как-то, они залазили в чан с ледяной водой, да, ну, потому что, чтобы вот как-то переохладиться, да, и вот, ну, когда оно наступает, вот это, да, гормоны там и так далее, возбуждение, он, значит, залазит в чан и молится. А для того, чтобы в любой момент можно было победить, один из монахов что удумал? Он, значит, самых красивых девушек звал себе в келью, и они там перед ним исполняли танец живота, условно говоря, да, ну, то есть обнаженными. И он при этом тренировался в этом чане, да. И когда какой-то епископ там из другого, значит, места приехал, они так по привычке-то к нему и пришли туда, в келью. Говорят: ну что, тренироваться будешь? Он говорит: видите, отсюда соблазнись, вы что делаете? А они говорят: а что, а наш-то вот этот монах-то, да, он по два часа там, и ничего, и нормально. Так это особое какое-то, мне кажется, извращение было, потому что человек ему доставляло, как мне кажется, удовольствие, как раз вот это искушение, которое он побеждал якобы. И он получал от этого двойное удовольствие, может быть. Такой мазохизм, понимаешь?
Он невозможно. Каких только извращенцев не рождал, да, христианство.
Но это понимаешь, не это не... Слушай, вот это не, я согласен, это нельзя, что это не христианство, это как раз вот это то, что привносится. Ну, то есть, да, люди придумывают в современности, там кто-то прочитал, разрешают себе блудить тем, что там вот, ну, где-то в каком-то переводе таком современном там, значит, каждый должен иметь, значит, свою сестру-жену, ну, то есть, чтобы жена была верующей, да, и они, значит, придумали, что вот ты же верующая девушка, да, вот я должен, значит, с тобой как с женой, да, совокупляться, потому что, ну, вот же в Библии написано, таким образом соблазняли, ну, то есть, различных извращений христианства на сексуальной почве, их просто тысячи.
Я думаю, даже в основе понятия греха, в чисто христианского понятия, уже заложено это лицемерие, потому что что такое грех? Это вот на Востоке, это в восточной религии называют это просто желание, вот в буддизме, да, все страдания человека происходят от его желаний. Вот он же, да, если он желает...
Не желание, это... будешь говорить, но да, это есть, же, а в христианстве
это откажись от желания, нет. А в христианстве нет, он-то делал, что грех — это то же самое, по сути, ну, слушайте, это тоже желание, вот у греков желание и страдание — это одно и то же,
но
слово.
Вообще, патия. Из 10 заповедей, я тебе хочу сказать,
тем не менее,
о желании еще... только 10-е говорит, не желая того, что у ближнего своего. Все остальное, да, о конкретных вещах.
Но грех — не это убивай, само, не само понятие греха, что такое? Это желание.
Нет.
И страдание.
Нет.
Одновременно. Греческое слово патия.
Ну, это может быть, ты можешь со своей философской точки зрения, а вот с христианской, грех — это промах. Это то, что ты хотел достичь одной цели, а промахиваешься и попадаешь совсем не туда. То есть, когда ты идешь по правильному пути, когда ты видишь ясную цель, да, но при этом уклоняешься и приходишь совсем в другое место. Вот это и есть грех. Вот,
ну, у, да, христианина... То есть ты желаешь чего-то, но не можешь получить желание.
Нет, у христианина желание, оно соответствует его цели, жизни со Христом, понимаешь, жизни в Боге. Вот если это не соответствует, если ты... Вот это тоже такой тонкий такой момент заблуждения. Со стороны, когда смотрят на христиан, говорят: слушайте, вам, наверное, вот этого хочется, и вот этого хочется, а вам же нельзя. Ох, вы несчастные люди. Мне так одноклассник говорит: ох, вы несчастные люди. Тебе же вот хочется, наверное, водки-то выпить, а тебе нельзя. Ох, ты страдаешь. А мне вот хочется, я пью, мне нормально все. А ты страдалец какой. Ой, жалко мне тебя, вот там, да. Или по девочкам. Мне-то можно, а тебе нельзя. Да слушай, не хочу я водки-то пить.
Но опять же,
в том-то дело, что, сравни, что, да, у меня есть желание, такого нет. И я, Сергей, не страдаю, нет, совсем, да, от, да, того, вот, что я его запрещаю.
Я просто здесь сравниваю христианство с восточными религиями. Вот это почему я считаю лицемерие. Вот в христианстве в чем? Вот в самом разделении на душу и тело уже вот что, лицемерие. Почему? Потому что, вот, например, в восточной религии мы берем, то есть душу. душа, она ничего не желает, она не хочет, она не способна желать, потому что она там свыше, да, желает тело. То есть постепенно, то есть отказ от желания, это вот восхождение к духовному.
А тело, говорят, они, а христиан... не важно, поэтому пускай оно там делает, что хочет.
Ну да,
а
у христиан...
Главное, душа-то чистая.
Нет, почему? Ну, в том-то и дело, что они подвергают себя аскетизму и так далее. А вот у христиан, получается, и душа может желать, и тело может желать. Это какая-то шизофрения, раздвоение личности. Как это? И... Причем мои желания у них совершенно разные, у души и у тела, противоположны друг другу.
Потому что только у христиан? У вас не так, что ли, у атеистов?
У нас совсем все по-другому.
Нет?
Я сейчас сравниваю с восточными. Я вам для примера, который
сейчас для всех равен и для атеистов, и для христиан, например, да, есть убеждения, да, есть, ну, духовная составляющая личности, так скажем, это убеждения человеческие, они могут быть религиозными, а могут быть нерелигиозными, но они есть, да, и, ну, давайте условно назовем это, значит, духовной составляющей. А есть физическая составляющая, ну, такая простая, плотская, так скажем, да, телесная. Так вот, вам такая загадка, как это называли из баптистского задачника, да, то, что происходит, ну, может происходить, но, может быть, и не было никогда, ну, притча такая, да. Вот вы идете по темной улочке и видите, что три здоровенных парня пристают к одной хрупкой девушке, ну, с понятными целями, да, вот они изображают у себя болельщиков аргентинской сборной, а она не китаянка, да, и не изображает себя китаянку, но вот так получается. И вам ваше тело, ваш адреналин, ваш предыдущий опыт говорят вам, беги отсюда. Ну, как бы, да. в лучшем случае позвони по 02 или там 112, да, и уходи, ты сделай вид, что тебя не было. Ну, чуть-чуть будет стыдно, но ты же никому не расскажешь. Да. А ваше убеждение, что ты мужик, и тебе будет стыдно потом всю оставшуюся жизнь за то, что ты сделал. Говорят тебе, иди и получи, тебя накостыляют, ты будешь с разбитым лицом, без зубов. Но ты сделаешь то, что нужно, и будет, что
тогда
будет.
Тогда такой вопрос, а у кошек, у собак есть душа вообще по христианской концепции?
Ну, друзья мои, сейчас...
Они тоже присущи,
давайте,
такие же сомнения.
Давайте вернемся это самое, в нашу струю.
Когда у кошки виляет хвостом, это значит, она сомневается, не может принять решение.
У нас звонок есть, Алексей из Кисловодска.
У собак есть.
Давайте перебейте вот этот.
Конечно, а то уже пошли в залоги.
Алло, слушаем вас.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей, Андрей и Сергей Пацашвили, всех приветствую. Слышно?
Да, мы вас слушаем внимательно.
Да, хотел бы по теме вашей сегодня, которую вы затронули, высказаться, что в таком ключе, что естественная религия, для нее мало установить какие-то свои каноны, объяснить, что есть всевидящий, всемогущий Бог, необходимо манипулировать людьми. С одной стороны, люди, они хотят быть манипулируемыми, чтобы часть ответственности за свою судьбу делегировать каким-то более следующим людям и жить более спокойно, без стрессов. С другой стороны, другие люди хотят манипулировать. Для этого необходимо создавать в социуме, как в системе, некоторое напряжение. Поскольку люди в общих чертах, как и прочие приматы, у них есть определенные биологические задачи, под которые они заточены изначально эволюцией. Это размножение, питание, получение еды в виде ресурса и доминирование для того, чтобы получать доступ к самым лучшим самкам, чтобы получать доступ к самым лучшим ресурсам, к самой лучшей еде. С этой целью просто религия ограничивает людей, создает таким образом это необходимое ей напряжение в системе. То есть вы хотите есть, а есть нельзя сегодня, будем поститься. Вы хотите размножаться, а это блуд, их нельзя. Надо скопиться и поститься, молиться, слушать радио Радонеж. Вы хотите доминировать, а нельзя, вы все рабы, а вот мы пастыри, мы будем вас и вас спасти, вы овцы. И таким образом...
Очень доступное объяснение, но, по-моему, оно и вне религии работает. То есть манипуляция, да, действенная штука такая, да? Ну, то есть советский человек, он там должен то-то и то-то, да? Без всякой религии.
Так это лишний раз подтверждает, что религия абсолютно человеческое изобретение.
То есть отработано было тысячелетиями как раз-таки в религиозной системе. А потом это, естественно, уже политические системы.
Может быть, это, слушайте, вы вот как бы на религию-то это сваливаете, да, может быть, там религия-то отношения прямого не имеет, а имеет что? способ управления человеческими организмами, да, ну, то есть более-менее там каким-то народом, племенем, там все. А религия используется в этой связи, да, вот, ну, с такими целями как раз для того, чтобы лучше управлять. Ну, то есть она используется, а не она использует, да, в этом случае. И просто когда религия перестает работать, ну, то есть она... ну, как сказать, отработанная уже, да, так скажем, ушедшая в прошлое, так все равно же манипуляции остаются, потому что другие способы находятся, какие-то убеждения, диалоги. А как люди, извините меня, в бой ведут, да, ты что, с ума сошел идти сражаться? Ты же умрешь. У тебя все опять твои инстинкты говорят, не ходи туда, скрывайся, прячься, ну, в подвале. А тебя накручивают, ну, это священная война, священный бой, да, там все ты должен.
Ты попадешь в рай сразу, ну, же, там, нет, в Вальгалу есть... попадешь.
Ну, или, например, да.
Там,
да. А в советское время ни рая, ни Вальгала, ничего, но ради светлого будущего, ради детей. Сейчас, если ты не пойдешь, там жену твою убьют, дойдут до тебя. Если уже ее убили, ну, других тоже там, да, вот как-то, ради светлого
за
будущего.
За родину, за Сталина.
Ну,
если,
например,
ты не пойдешь, мы сами сошлем в ГУЛАГ. Там,
ну, например, да. Или сзади СМЕРШ стоит там, да. Если уж не работают никакие убеждения, тогда пулемет, товарищ Маузер там все включается там, или Максим. Спасибо большое, Алексей, вам за такое сообщение. Спасибо, что слушаете. Мы продолжим.
Всего доброго.
До свидания. Всего доброго, да.
Вот, я согласен с Алексеем в том смысле, что манипуляции, конечно, происходят. Между прочим, в религиозной среде они тоже происходят. Так вот, христианство, из того, что я за эти годы своего христианства, да, выучил и понял, что как раз оно изнутри с этим борется. Оно пытается это изжить постоянно. Человек это привносит, ну, то есть, каким образом? Это называется в евангельском христианстве законничество. Когда люди говорят, ты можешь быть хорошим христианином, если, условие такое ставят, если ты будешь соблюдать вот наши правила установленные, да, если ты будешь ходить по воскресеньям в церковь, если ты будешь носить одежду правильного покроя, если у тебя будет много детей, простите меня, многодетные,
если,
да,
ты будешь кастрированный, как
если
говорят
будешь,
наши друзья,
да, например, да, потому что не можешь достигнуть, искушение это есть, хочешь преодолеть, давай тебе это, отчекрыжим тебя, а там, может, помрешь, ну, тогда сразу в рай, например, да, вот, нет, то есть, или...
Христианство, оно само искушает
людей. Или в монахи людей. Давай поступи, тогда что-то получишь. Ну, то есть, всякие... И это законничество. Вот в том-то и дело, что христианство само изначально евангельское учение Иисуса Христа.
Вот.
В том и удивление это вызывало у людей вполне себе традиционной иудейской религии. Потому что как же так? У нас есть свод правил, у нас есть ясные законы. Мы, тем более, здесь, как законники, да, соблюдаем, чтобы вы все исполняли. Мы вами манипулируем, потому что вы не в состоянии исполнить то, что мы вам говорим. Да? Ну, не в состоянии. Из-за этого вы все время грешны, вы нам должны, мы можем вами понукать, мы можем заставлять вас делать то, что нам выгодно.
Приходит Христос. Манипулирование начинается не с запрета все-таки. Манипулирование, если мы посмотрим в любом тоталитарном обществе, тоталитарном государстве, начинается с соблазна. То есть сначала нужно показать человеку запретный плод, а потом сказать, ничего нельзя есть. Разве Бог не знал, что Адам и Ева не будут есть запретный плод?
Это
100% был уверен, что они его съедят.
То, что сейчас сказал наш друг.
Почему? Потому что боялся, наверное, что они тоже станут богами.
Вот, дай скажи, Бог, пожалуйста.
Эдем превратится в такой...
Ребят, я отвечу ему на Эдем.
Не уходите в...
Нет, это важная тема. Это как раз манипуляция и соблазн, и
запрет. То есть сначала соблазнить, а потом запрещать.
Вот, скажи, пожалуйста, Сергей, вот если... А что бы ты больше ценил, например, да? Ты встречаешь девушку, которая говорит, я вас, Сергей Пацашвили, прям безумно люблю. Ну, приятно слушать в свой адрес такие слова, да? Но при этом ты понимаешь, что это ты последний мужчина на земле, она последняя девушка на земле, там, да, например. И ты такой, ну да, кого же еще любить-то? Или, например, в обычной обстановке, да, она говорит тебе те же слова, где у нее множество всякого выбора, соблазнов там и так далее, но она почему-то выбирает тебя. И в первом случае...
Я уже давно научился не верить словам девушек.
Но в первом случае ты бы сказал, ну, конечно, а как же там, да, на необитаемом острове, а куда ж тут еще деваться-то, да? А во втором случае ты бы оценил то, что это на самом деле какой-то сознательный выбор, это добрая воля на это присутствует, да, и она любит не потому, что ей деваться некуда, да, ну, просто деваться же некуда, а потому что вот любит.
Я
почему-то.
Не верю в женскую верность.
Ну, ну, не знаю, в какой ты веришь, там, я уж не могу тебе гомосексуально тут представлять тебе, ну, по понятным соображениям. И поэтому вот с Эдемским...
Я вообще в любовь не верю.
Слушай, с Эдемским Саудом, ну, а тогда как тебе объяснить, если ты не веришь в любовь? Вот там то же самое. То есть человека можно было поставить в такие условия, когда бы у него не было возможности нарушить никакие правила. Ну, нет возможности. Ну, слушай, связал по рукам и ногам и говорит, не шевели руками и ногами. Да я и так не могу. Ну, да. Вот ты молодец, не можешь шевелить руками и ногами.
Я как бы не против, я то же самое говорю.
Шутка да, такая одна, говорит, господи, не дай мне, вот до этого момента сегодня я не согрешил, да, теперь мне предстоит встать с кровати, да, и жить эту жизнь, да, и вот молю тебя, чтобы с этого момента, да, помоги мне в искушениях. Такая жизнь такая, понимаешь, если нет искушений, если нет соблазнов, если нет возможностей нарушить что-то, то и нет жизни-то, движения. Тогда как это ценится? Твоя верность, в чем она? Отлично. Если у тебя нет возможности нарушить супружескую верность, нет возможности. Че ее ценить-то? Ну, у тебя не было возможности. Ну, да. Дорогая, я был всегда тебе верен, да? А потому что никого другого и не было вокруг. А если они были, как в этом фильме-то, меня царицы искушали, да? Тогда, ну, хоть какая-то цена твоей верности есть. Ой, простите меня за такой спич, это была почти проповедь. Продолжаем нашу программу «Атеисты против».
Серьезно?
Вернемся так, к нашим обрезанным баранам.
Попытаемся вернуться.
Оскопленным.
Хотя уже, что я хочу сказать по этому поводу еще. Ведь с чего начинались вот эти все истории? Ты вот много сейчас чего наговорил и про евреев, и про все остальных. Ведь все вот эти секты, да, христианские, православные, как угодно называй, можно как их назвать, они все практически, потому что кроме этих скопцов были еще молокане, были еще духоборы, ну, есть, да, они сейчас где-то там живут, на Кавказе где-то там их поселение.
Но молокане у нас чуть остались
и
тоже.
Молокане жили прямо вот здесь, в Тамбовской области много, да, я... И в Канаду там эмигрировал в год советской власти и при царях еще. В общем, всегда их гоняли, этих ребят. Любая власть почему-то это дело не приветствовала, хотя, казалось бы, что такого. Ну, сами себя уродуют, ну и флаг вам в руки, меньше вас останется. В общем, такая история. Но мне что интересно в этом смысле. Все эти ребята пришли к своим таким экзотическим занятием именно в то время, когда было дозволено свободно читать Библию и изучать ее. Вот этот вопрос.
Не-не-не.
Да, как раз вот в это. И когда люди сами...
Ну, просто
сами,
за историю, все, ты не сам прав, все. Потому что вообще вот эти движения духоборы, молокане, например, да, и какие-то экзотические появились после раскола в русской церкви, да, когда появились раскольники, ну, вот, как бы староверы, потом среди них появились беспоповцы. Я просто буквально вчера посмотрел пение староверов там где-то в лютеранском храме, да, это натуральное пение молокан современных, ну, mm-hmm. насколько я его знаю. То есть молокане, они, скорее всего, вышли как раз из беспоповцев, староверов. Но я с тобой согласен в чем? Что когда люди без начинают изучать там богословие по книгам, да, как они их понимают, все-таки нужно образование, нужна какая-то традиция, нужно какое-то понимание. Почему? Потому что, ну, были смешные случаи-то, ну, эти скопцы – это трагичные случаи, ну, все-таки изуверство, да, отрезать себя там, что не попадя.
Ну, почему изуверство? Вот. Ну, слушай…
Да изуверство.
Обрезание еврейское, оно, в принципе, ничем…
Обрезание даже полезно с точки зрения там…
Это уже… Ну давно понятно, что это чепуха и
не имеет значения. Слушай, до сих пор не евреев обрезают, не обязательно евреев. В Австралии, например, совсем не евреев.
Живут тысячи. В Америке там 70% обрезаны.
Например, слушай, да,
живут потому тысячи, что считается, что это полезно. Миллионы людей, которые живут в схожих условиях, и у них нет такой традиции. Нет,
это традиции все, это нет, все, но и болезни есть.
Это все там абсолютно такая история, вот эти обрезания, она абсолютно то же самое. Оно идет... Это тоже, это ведь в Библии, собственно, написано, что это подарок Богу. Ну, да, вот эта часть
это
себя.
Это антенна, которая связана.
Подожди, да. Что ты за глупость говоришь? Где подарок Богу?
Это именно где это написано? Как раз жертва Богу. Да? И...
Кто тебе сказал? Что за глупость?
Это ведь написано в Библии.
Где это написано? Я как баптист этому не верю. Ты мне конкретно скажи, где написано, я сейчас погуглю. Это в вашей атеистической литературе все написано.
Короче говоря, Это все...
Слушай, Средневековье считал, что истории. Кольца Сатурна, знаешь, что такое? Это как раз обрезание Иисуса Христа, которое стало вот вокруг планеты. Но это же безумие, которое люди придумали. Сейчас давай цитировать, в Библии написано, что кольца Сатурна — это обрезание.
Мы говорим о чем? Что все эти люди, которые организовывали некие течения религиозные, да, которые откалывались от церкви, они все пришли каким-то... Вот, кстати, вот иеговисты, например, те же самые, да, свидетели Иеговы, ведь тоже то же самое. Они по изучению, кто-то из них, да, там, кто родоначальник, вот они выбрали из того же Ветхого Завета вот некое такое...
про кровь они, лозунг, конкретно, если про них там...
Ну, не только про кровь.
Не вообще... ешь крови, да? Они считают, что переливание крови – это сродни потреблению ее в желудок.
Некую идею оттуда и развивают ее дальше. Точно так же и те же самые скопцы, они тоже считали, что, например... Обрезание – это как раз это не то, что там делают евреи, что это вот какое-то такое неправильное такое действие, не до конца продуманное, а именно вот смысл как раз в том, чтобы отказаться полностью от... Там, от греха, от соблазна, от всего, от всего
этого. Что интересно, древние греки, например, наоборот считают, что чем длиннее крайняя плоть, тем лучше.
Ну, поэтому говорю, это вопросы культурные, они абсолютно не зависят от каких-то там гигиенических и каких-то анатомических условий. Это все людьми придумано просто вот буквально на ровном месте. Часто просто с опоры на какие-то вот непроверенные слухи, домыслы. Вот
как. Но если верите Библии, что я делаю постоянно, то вот обрезание, да, заповедано Аврааму, и причем в обстановке, он уже стареньким был, например, да, когда это ничего не способствовало, потому что, ну, с какой стати? Потом хирургические инструменты были, знаешь, для нас немножко экзотические, то есть каменные ножи. Ну, что это? Ладно, там, скальпелем, как сейчас делают, там, как-то раз и все. Каменный нож, мамами. Вот, потом страдали мужчины, ну, то есть в Библии это написано, в течение где-то недели после обрезания, если взрослыми, да, не детьми, взрослыми. Там был случай, когда целый город вырезали, значит, дети Иакова, да, ну, то есть вот эти патриархи израильские, потому что царь того города, ну, правитель, изнасиловал их сестру на празднике. И вот таким образом они отомстили всем мужчинам этого города, ну, и вообще всем, да, сказали, вам надо обрезаться, и пока они страдали, вырезали их все. Потому что они не могли сопротивляться. То есть это довольно такая, ну, неприятная довольно операция, да, во взрослом возрасте.
Ну, идеология здесь общая, абсолютно общая. То есть просто степень изуверства, как ты говоришь, она отличается, но в сущности смысл везде один и тот же. Это именно... В отличие от некоторых языческих, да, традиций, где наоборот плодородие там восхваляется, и оно как приветствует, и всевозможные, да, и там фаллические вот эти культы возникают и ставят там вот всевозможные эти и женские, и мужские органы там в огромные, не то что в натуральные.
Не, между прочим, кстати...
Здесь отрицание, наоборот, здесь отрицание плотской жизни, это новое веяние, которое возникло вот после...
Самобичевание или какое-то, как же это называется, ну, то есть причинение себе всякого вреда физического, оно в Библии однозначно осуждается.
Это мы говорим о хвостах.
Это еще одна секта. А вот языческие, подожди, ну, если я-то про современные это мало знаю, там, да, а вот библейские там было, что люди на себе делали порезы, татуировки, шрамы специальные, да, что-то отрезали себе носы и уши, да, в честь чего-то там, да, но для них это было знаком, ой, какой посвященный нашему Богу человек, смотри, у него не осталось никаких выступающих частей тела, он себе все поотрезал. Но это же безумие.
Ну почему?
И Библия запрещала это делать. Нет, она запрещала ясно, потому что это вот это как раз, детей своих в жертву приносить, ну что говорить?
Это Библия, опять, какая-то традиция разрешает, какая-то запрещает.
В каждой семье должен был храниться сожженный ребенок, собственно, потому что это вот святыня была в Карфагене. Но что это такое? Хорошо. И мы сейчас говорим,
люди,
вот у них такая традиция.
Люди пережили, да, люди пережили. Потом кто-то пришел, посчитал, что это зверство, изуверство. И давайте мы перестанем вообще...
Римляне, кстати, любимая Сергеем Пасашвили.
А вот,
Почему они Карфаген хотели все время разрушить, потому что вот это зверство из уверства.
Конечно.
А если бы Карфаген победил когда-нибудь Рим, мы бы жили в другом мире.
Европы бы не было, европейской цивилизации.
Слушай, насколько это смешную историю, как видел, что там во Франции гильотинировали до
77-го года.
До 40 какого-то года.
77-го, да? Я недавно прочитал. Уже «Звездные войны» показывали в кинотеатрах.
То есть
человеку отчекрыжили голову.
Зверство бывает, да. Я где-то читал, что немцы прекратили это дело во время оккупации, что сказали, что это за средневековье у вас такое. Ну, это, наверное, анекдот исторический. Да,
нет, они тоже гильотинировали.
Но у них
человек должен был смотреть на гильотину.
Вот, мы говорим, что, да, происходит некая гуманизация, она совершенно естественна, бывают эксцессы, но в то же время вот это происходит вещь. Еще раз говорю, все вот эти истории, все вот эти секты, как они там называются, как ариане эти все эти, они как их назвали по науке?
Ариане?
Да.
Ариане, не ариане.
Не-не-не, общее название вот этих вот
отступников. Еретики.
Ну да, еретики. Вот, они все, собственно говоря, все их идеология основывалась на тех же самых книгах, на тех же самых источниках информации, как и у всех остальных.
Да, что интересно, вот Ориген как раз-таки, арианин, который присылает к арианам, он же был как раз ярым противником именно римлян, да, то есть он как раз написал сочинение против Цельса, то есть вот такое вот антиримское такое, у него философия такая.
Слушай, я что-то не уверен.
У нас осталось 2 секунды, давай не будем уходить в это сам.
Я сомневаюсь, что Ориген был арианином, сейчас я уточню.
Это не принципиально сейчас для нашей истории.
Просто несколько раз Сергей Псашвили об этом сказал.
Мы говорим о том, что все вот эти довольно жестокие вещи, они все происходят из одного корня. Они вырастают из одного источника. Это говорит о чем? Это говорит о том, что первоисточник настолько написан невнятно и противоречиво, что любой человек практически может найти там взаимоисключающие вещи. То есть два человека пришли, я и Сергей Пацашвили, и один нашел там какой-то указание, что надо быть жестоким, меч принести, а другой сказал, что мир.
И не только поэтому, но поэтому тоже нужна церковь,
вот,
которая
церковь,
один человек, у нее что-то взбрело. Вот, например,
вы были молокане,
сапуны.
Всегда.
Они были сапуны. Знаешь, почему назывались? То, что там было написано в псалме «Окропи меня иссопом». А они не знают, что такое иссоп, это что это веник из, значит, они думают, иссопом это из носа, когда сопишь, значит, вырывает что-то, окропи. Они, когда молились, сопели друг на друга, чтобы окропить друг друга иссопом. Но это же что? Это люди необразованные, не понимали, они не знали этого слова, придумали себе богословие.
Все люди, которые...
И что, мы их будем оправдывать?
Нет, мы их не будем оправдывать, мы их будем обвинять, потому что все родоначальники любых церквей, они все были неграмотными, темными людьми, как правило.
Неправда. Вот про апостола Павла говорят, что если бы он не стал христианином, он был бы выдающимся иудейским богословом.
Вполне возможно.
Раввином. А они, знаешь ли, до сих пор тоже не слабые.
Он не был основателем этой церкви, а основателем считается некий Иисус Христос, который, в общем-то, тоже там...
Ну, вот. Слушай, почитать проповедь даже Иисуса Христа, но это же очень высокий уровень не стиля проповеди, а самого себе учения.
Мы понимаешь? Сейчас, Сергей...
Вот, ну, Сергей, я для интереса сравнивал там с учением Будды, там, других пророков. Ну, слабовато.
Да мы сейчас не об этом
просто
говорим.
А по образованию... Слушай, у нас сейчас, мы вот современные люди, у нас никакое образование, ноль просто по сравнению с тем, что у апостола Павла там...
Еще раз говорю, мы вот и поэтому мы и говорим, что... Все это... Ладно, допустим, я беру свои слова назад, потому что я всех это самое одним миром помазал тут. Да, и я просто говорю, хочу сказать о том, что на основании непроверенных, недостоверных источников все возникновение любой религии зависит просто от какого-то начала. Да, был более образованный, более утонченный какой-нибудь там Гаутама, он чего-то там придумал вот такое возвышенное, пришел какой-то там Селиванов и сказал, давайте всем чекрыжить. Понимаете, вот цена в сущности, это не это может поставить знак равенства. Потому что все это основывалось ни на чем, на личных фантазиях человека. Почему я? Поэтому и говорю, что все религии – это плод фантазий человека. Здесь нет ничего абсолютно божественного. Потому что если бы была действительно какая-то истина, о которой вы любите говорить, давайте познать, безусловно, каждый человек, приходящий к этой истине, он бы хоть как-то ей соответствовал. А то, что получается взаимоисключающие вещи, доходящие до жутких абсурдов, это говорит о том, что это все плод фантазии, не основанный ровно ни на чем.
Хорошо. Мои последние 30 секунд. Извини, я даже ваш отключу микрофон, чтобы не перебивали. Времени нет. Ну, это же вот так вот. Бывает такое. Я просто хочу сказать, ну, нет у меня сейчас времени как-то аргументировать более серьезно, но я иногда смотрю для разжижения мозга своего, ну, устаю от умных каких-то мыслей, какой-нибудь, извините меня, РЕН-ТВ с их там псевдонаучными изысканиями, или какие-нибудь каналы на Ютьюбе тоже, которые вроде бы про науку. Так это такой бред они несут, ну просто отдыхаешь душой и телом, разумом, потому что ну такого антинаучного бреда на основе каких-то там якобы научных изысканий ну просто придумать себе нельзя, а у людей получается, поэтому я думаю, что не только у людей религии такое случается, но и у людей такой популярной, что ли, науки, это вполне себе развитая вещь. Это была программа «Атеисты против». Сергей Подсашвили, Сергей Степанов и Андрей Поляков. Всем спасибо, до свидания.